Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», приветствуем вас, друзья. Хорошего, доброго, здорового, крепкого дня. И вы поняли уже по моим первым фразам, что мы будем говорить в очередной раз о профилактике, но при этом внимательно следим за листочками календаря, где обнаружили в очередной раз, что 6 марта отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой. Этот день возник еще в 2008 году, так что маленький юбилей, 15-й раз мы отмечаем. Его инициатором выступили Всемирная ассоциация общества борьбе с глаукомой и Всемирная ассоциация пациентов, страдающих глаукомой. Ну, а предложили учредить дату для привлечения как можно большего внимания к проблеме и информирования об этом заболевании. Сегодня мы встречаемся в очередной раз со специалистом в этой области, человек, который приходит к нам и во Всемирный день зрения, и во Всемирный день борьбы с катарактой, и во Всемирный день офтальмолога. Обратите внимание, сколько праздничных дней в году с акцентом на хорошее зрение. Главный врач Центра лазерной микрохирургии глаза, доцент медакадемии КФУ, кандидат медицинских наук Олег Григорьевич Расин сегодня в нашей студии. Олег Григорьевич, добрый день.
Добрый день, Борис Романович. Добрый день, наши дорогие радиослушатели.
Приветствуем вас. И сегодня по ходу нашего с вами общения я буду некоторые цитаты приводить, а вы будете подтверждать или опровергать правильность их. Например, Марина Цветаева. «Я не хочу иметь точку зрения, я хочу иметь зрение».
Ничего против Марины Цветаевой, наверное, нельзя иметь.
Ну, это действительно так. И еще очень важный момент. Хорошее зрение бесполезно, если тело не поспевает за ним. То, что мы всегда с вами говорим о том, что зеркало организма – это зрение, это взгляд на общее состояние человека, и нельзя отделить состояние офтальмологического здоровья от общего состояния здоровья.
Ну, мы же всегда с вами говорили о том, что глаз – это часть мозга, вынесенная на периферию, да. И глаз не находится отдельно в серванте, он находится в организме в целом.
Да, Чарльз Грей говорил, что зрение – оно у тебя в сознании. Насколько вот точно подтверждаю вашу мысль, которую вы только что высказали. Так вот, в связи со всем этим, со всеми этими днями, которые в течение года мы отмечаем и делаем акцент, давайте в очередной раз начнем, наверное, с диспансеризации и с обязательным посещением офтальмолога.
Ну, это, естественно, 100%. И об этом мы устали уже, наверное, с вами говорить, но пациенты все равно продолжают приходить к доктору и узнают, что один глаз у него слепой. Ну, это просто вообще и из ряда вон. И в наше время, конечно, это не должно быть. Пациенты, к сожалению, очень мало информированы. Сколько бы мы с вами ни выступали, сколько бы с вами ни писали, ни печатали каких-то трудов, людям почему-то глубоко наплевать на свое здоровье, особенно на зрение. И очень обидно, что, там может быть что-то внутри организма человек не видит, не чувствует, не хочет знать. Но он же смотрит двумя глазами. Проснулся, закрой один, закрой второй глаз, посмотри, как ты видишь, посмотри, какие у тебя ощущения. Нет. Людям все равно, к сожалению.
Да, но мы все равно будем продолжать встречи с вами, продолжать информировать о некоторых статистических данных, в частности, по глаукоме. И сейчас я их назову. Комментировать можете сами, друзья, но цифры говорят сами за себя. Глаукома – одна из главных причин слепоты и ухудшения зрения. От нее страдают 100 миллионов человек в мире. Каждый пятый слепой утратил зрение в связи с этим заболеванием. В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет. Для нее характерно регулярное или периодическое повышение внутриглазного давления как основной симптом.
Ну и не только, Борис Романович, потому что есть глаукома так называемым низким давлением или при нормальном давлении. Но мы все время должны говорить об этом, чтобы люди об этом все время помнили. Чтобы на самом деле, как я сказал раньше, не приходили уже с одним слепым глазом к доктору.
Да, так вот мы как раз начали с диспансеризации профосмотров, друзья. Ведь одним из моментов является не только определение глюкозы в крови, электрокардиограмма, осмотр акушер-гинеколога женщинам нашим, но и измерение внутриглазного давления в современных условиях, даже в сельских участковых больницах. Я могу на примере своей больницы сказать, абсолютно современном уровне.
Представляешь, помните, мы там лет лет 8 тому назад говорили о том, что это здорово, когда появились первые пневмотонометры, да. Когда можно там скрининговые осмотры сделать очень быстро. А сейчас, по-моему, практически во всех больницах эти пневмотонометры существуют.
Даже на фельдшерско-акушерских пунктах.
Причем даже не офтальмологических больниц.
Да,
конечно,
да, да.
Конечно. Но тут еще немножко другая у нас есть сторона этого вопроса. Вот во время эпидемии ковида, честно говоря, сильно полагаться на пневмотонометры нельзя, потому что если человек с ковидом, и вы в одном кабинете, там находится несколько человек, делаете измерение пневмодавлением, то тогда, сами понимаете, когда воздух вылетает в глаз, из глаза вылетают определенные...
Микрочастицы.
Да. Хорошо там закрыт рот и нос повязкой, но частицы эти вылетают. Поэтому вот в это время вышли на авансцену у нас так называемые тонометры IKEA, которые... Вы сами пробовали.
Да, было дело.
Это да, красиво, здорово. И это одноразовая стрелочка, которая незаметно для человека попадает в глаз, измеряется давление, и все происходит очень красиво и здорово.
Да, друзья, поэтому в очередной раз призываю вас, пожалуйста, мы говорим сейчас уже не совсем точные цифры возраста. Вот я назвал 40 лет, но в данном случае молодеют многие патологии. Мы не раз и с кардиологами, и с пульмонологами об этом говорили. Я думаю, для офтальмологии это тоже актуально.
Ну, это несомненно, потому что, ну, Борис Иванович, вы сказали 40 лет. Но 40 лет, это, может быть, было там лет 8-10.
Да.
Сейчас уже с 35 лет. Потому что диагностика-то улучшилась, и можно на такой стадии поймать глаукому, при которой можно потом всю жизнь жить спокойно и не беспокоиться за потерю зрения.
Да, но еще добавлю, что около 300 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрением, а около 40 миллионов и вовсе не видят. И здесь доля глаукомы как заболевание инвалидизирующее, наверное, на первом месте. Мы можем сегодня с вами говорить, Олег Григорьевич, все-таки говоря о глаукоме, о том, что она неизлечима.
Ну, это глубокое такое философское понятие. А говорить о том, что она неизлечима, невозможно. Просто что такое глаукома? Это идет отмирание клеток. Но если вы прооперировали глаукому, если вы сделали какую-то манипуляцию, или вы капаете какие-то специальные капли от глаукомы, этот процесс идет гораздо медленнее. И, может быть, вы даже не почувствуете, что это происходит.
Но тогда я мягче скажу, что зрение, утраченное вследствие глаукомы, не подлежит стопроцентному восстановлению.
Ну, вот в этом абсолютно правы, к сожалению, да. То есть, если человек потерял поле зрения при глаукоме, даже при стопроцентном зрении, вот эта часть умерших клеток, которая отвечает за это поле зрения, она уже никогда, к сожалению, не вернется.
Да, мы говорили о том, что внутриглазное давление – основной метод исследования в данном случае. А мы можем о какой-то симптоматике говорить не об остром приступе глаукомы, а в целом?
Ну, вот если бы было связано с острым приступом и с болями, то у нас было бы гораздо меньше пациентов с глаукомой. А поскольку это болезнь, которая происходит практически бессимптомно, особенно открытоугольная глаукома, то пациенты не обращают на это внимания. Но первым из симптомов, обычные должны быть симптомы, которые насторожить должны людей, это, допустим, там, мелькание мушек перед глазами, так или иначе, какая-то неприятная, такая ноющая боль в надбровных дугах, может быть. Но это как бы крайние симптомы. Ну и при взгляде, допустим, на источник света в ночное время, вы видите такой круг вокруг источника, это так называемый галоэффект. Это тоже может быть и говорит о том, что давление повышается, роговица отекает. Поэтому человек видит эти все вещи. Ну и, конечно, нечеткое зрение. К сожалению, человек никогда не будет чувствовать внутриглазного давления, если это первичная открытая глаукома. Вот. И, конечно, без измерения давления, без измерения поля зрения, без измерения компьютерной томограммы сетчатки поставить диагноз практически невозможно.
Вы сталкивались в своей практике с врожденной глаукомой?
Да, конечно. Это дети, но в основном это мальчики почему-то.
Хотя процентов. В большинстве случаев глаукомой страдают женщины.
Женщины, да. Но там небольшой разбег процентов, там 56, там где-то 43, вот в таком плане. Вот. Это так называемый буфтальм или бычий глаз. И, конечно, да, но это связано и с внутриутробными инфекциями во время беременности. Ну, вот это и краснуха, и токсоплазмоз, конечно, это могут создавать. Но есть специальные, к сожалению, до 23 генов, которые отвечают за глаукому, которая потом появляется. Я уже не говорю о наследственном заболевании, то есть о наследственных причинах. То есть процентов от 12 до 46 – это, наверное, наследственная патология, так или иначе. Но не обязательно она должна быть. Просто человек, родители или родственники, которого имеют глаукому, должны обращать на внутриглазное давление внимание и постоянно, хотя бы раз в полгода, обследоваться у офтальмолога.
Я помню, в советское время знакомая, очень близкая в моей семье, доктор работала в первой поликлинике на улице Пушкина, тогда это было, и она была глаукоматологом. Именно вот узкая специализация в офтальмологии, она присутствует сейчас?
Да, присутствует тоже, причем набирают как бы диспансерную группу. Офтальмолог, зная, что у людей глаукома, обследуют людей и постоянно наблюдают. Вот. Ну и как бы областной офтальмолог и дальше республиканский, он как бы следит за этим, за всем процессом. Но то же самое, как Борис Романович, это как диабетические вещи по гипертонии. Но обязательно за этим нужно следить. Но опять же, понимая, что не бывает одной глаукомы в организме обязательно будут присутствовать, к сожалению, какие-то еще сосудистые нарушения. Обязательно.
Да, я не случайно в начале нашей беседы сказал о том, что зрению уделяется огромное в мире внимание, и вот порукой тому целая серия дней, которые мы отмечаем в течение года. И я хочу вот сделать акцент на катаракте. Несвоевременно излеченная катаракта может привести к глаукоме?
Ну, к сожалению, это, опять же, неоднократно мы об этом говорим. И самое неприятное то, что пациенты ведь не видят этим глазом, где у него катаракта, пускай у него нет глаукома, да, пока. Но свою катаракту он доносит до такой степени, что набухший хрусталик перекрывает путь оттока жидкости в глазу. Человек тоже не приходит при этом. Вот когда начинаются боли, и когда люди приходят и уже говорят, не речь не идет о зрении, а говорят, удалите мне глаз, пожалуйста, потому что мне так болит. Ну, так и было на самом деле. Это очень, непонятно для меня. Причем вот и все равно это продолжается. Так или иначе, сейчас тоже есть такие пациенты, которым все равно, но они пришли, а потом оказывается, когда оперируешь катаракту, удаляешь ее, давление, да, снижается автоматически, давление становится нормальным, но глаз-то слепой. То есть за то время, пока у человека была вторичная глаукома, зрительный нерв умер, его восстановить уже было невозможно.
Ну вот, чтобы, может быть, понятнее было нашим слушателям, не знаю, поправите меня или подтвердите, в организме человека, в глазу, две линзы есть. Роговица – главная линза, и хрусталик – это вторая. Так или
ну,
нет?
В принципе, да. И там еще есть прозрачное стекловидное тело, через которое тоже идет какое-то определенное преломление.
Вот. И состояние вот этих линз в конечном итоге это состояние офтальмологического здоровья человека.
Ну, в принципе, да, но не обязательно. Там же есть и радужка, которая отвечает там за кровоснабжение глаза, всего, и рядом там ретина, и сама сетчатка, и зрительный нерв. А дальше за зрителем нервов есть там
комплекс,
мозговые центры. Там все не просто так.
Но вот то, о чем я сказал, оно как раз проявления имеет свои в состоянии человека. И это можно заподозрить, и профилактически заглянув в диагностировать.
Да, Борис Иванович, вы абсолютно правы, потому что вот эти вот, как бы сказали, две среды, роговицы и хрусталик преломляющие, они в первую очередь реагируют на повышение давления. То есть хрусталик оводняется, и у человека появляется и катаракта, а за катаракта тянется как бы близорукость. Он раньше читал в очках, а сейчас он как здорово, он читает без очков. Да, вот как это так. И второе, то, что я сказал прежде, о так называемых галоэффектах, о кругах перед источником света в ночное время. Вот это говорит о том, что повышается давление жидкости, и оттока нету в ней. Поэтому отекает роговица.
Давайте, может быть, стандарты, как вот мы с эндокринологами, когда беседуем, они говорят, вот размах уровня глюкозы в крови такой-то по внутриглазному давлению.
Ну, в среднем вариант такой. Значит, вот, можно разные цифры говорить, но в среднем это так. 22 миллиметра это считается до нормального давления. Угу. После 22 миллиметров уже это вариант дальнейшего наблюдения. Исследование непонятно, там, что там с человеком. Ну и, конечно, там больше 25, это уже глаукома, которая требует специального лечения, либо там лазерное, либо медикаментозное. Но обычно начинают с медикаментозного. Борис Ильич, но существует и то, что мы с вами говорили выше, глаукома так называемого нормального давления. То есть, если у человека там давление, грубо говоря, там, или там, 14, или 15 миллиметров ртутного столба, но измененные поля зрения, измененные клетки на сетчатке, то это тоже глаукома, и нужно очень-очень-очень сильно на это обращать внимание.
Ну, прежде всего, и офтальмологам обращать внимание, да, чтобы не смотреть единственный показатель.
Еще один вариант бывает. Еще бывает гипердиагностика глаукомы, когда, допустим, толщина роговицы превышает 600 микрон, вот тогда оптическая отдача наших приборов показывает, что у человека глаукома, а реальная глаукома не существует.
И как дифференциальный диагноз?
Да, нужно проверять толщину роговицы обязательно.
Но
есть
здесь
специальные приборы,
друзья,
тахиметры и многое другое.
Начали с профилактических рекомендаций каждому из вас, нашему слушателю любимому. Но я думаю, что среди этой группы слушателей и есть специалисты-офтальмологи. Я знаю, всегда внимательно слушают наши беседы с Олегом Григорьевичем. Потому что мы хотим напомнить, мы не учим вас. Мы просто напоминаем варианты, которые возможны при дифференциальной диагностике.
Да, и мы пытаемся дарить свои знания, но не рекомендуем на истину в последней инстанции.
Да, но и всего сказанного давайте мы перейдем к такому выводу, что от 22 до 24 миллиметров результат внутриглазного давления можно считать еще верхней границей нормы 24.
Ну, относительно, да.
Да, а все, что выше, уже необходимо консультирование и дальнейшая диагностика. Ну и давайте все-таки об остром приступе глаукомы.
Ну, чаще всего острый приступ глаукомы бывает так называемой закрытоугольной глаукоме. Ну, в принципе, то есть мы говорили все время об этом. Есть первичная открытоугольная глаукома и закрытоугольная глаукома. Это первичная глаукома. Закрытоугольная глаукома чаще всего бывает у пациентов с дальнозоркостью. Обратите на это внимание. Когда у человека есть свой плюс. Вот он, допустим, носит, вы обычно понимаете это все после 40 лет, когда начинаете носить очки для дали, ну, для близи само собой, и для дали, это плюс 1, плюс 2. О чем это говорит? Это говорит о том, что глаз короткий. Обычно средняя длина глаза где-то, вот хорошая длина, ну это я считаю, до 24 миллиметра. Это хорошая длина глаз. А вот у пациентов закрытоугольной обычно она чаще всего бывает 20, 21, 20, до 22, до, ну 22,5 миллиметра длиной. Соотношение хрусталика и структура глаза неправильная. Хрусталик выпирает больше в переднюю камеру, тем самым наталкиваясь на радужку, и впоследствии вообще закупоривается отток из глаза жидкости. Поэтому человек уже начинает, слава богу, ощущать боли, и слава богу, он бежит к доктору.
Ну и внешний глаз краснеет.
Да, естественно, и зрение теряется резко, и поэтому людям с закрытоугольной глаукомой, конечно, необходимо лечение в условиях стационара. Здесь, во-первых, конечно, это медикаментозное лечение, гипотензивные различные капли, гипотензивные вещества, которые вводятся внутримышечно. Но, значит, во-первых, конечно, делается лазерная так называемая редэктомия, пробивается лазером радужка для того, чтобы компенсировать хотя бы какой-то внутренний отток из глаза. Ну и главное лечение – это удаление хрусталика, в принципе. И люди понимают, из-за чего случился, допустим, этот приступ. Либо было какое-то нервное перенапряжение, либо он с наклонным положением работал долго.
За тем же компьютером. Да,
ну где-то, может быть,
или
вниз.
Или по своей профессии. Да,
да, по своей профессии, абсолютно верно. Вот. Либо находясь в темном помещении, потому что в темном помещении зрачок ведь расширяется, находясь там... Это физиологическая такая норма. Ну и опять же препятствует опять. Это все оттоку из глаза. И тогда, конечно, нужно удалять. При этом люди, понимая это абсолютно верно, они со стопроцентным зрением просят: доктор, сделайте мне, пожалуйста, удалите катаракту, поменяйте хрусталик, то есть на втором глазу. Причем этих пациентов очень много, и они это уже понимают, слава богу. Они не ждут второго приступа. Потому что, к сожалению, с каждым новым приступом, острым приступом, закрытой угольной глазу, безвозвратно теряется не то, что поле зрения, а безвозвратно теряется острота зрения. Это
но
очень
какое-то
плохо.
Движение вот в современных условиях научно-технического прогресса, обновления оборудования, современных методов меняется вот за последние, допустим, 10 лет на вашей практике?
Да, конечно, Борис Иванович, но появляются совершенно новые, допустим, главное в лазерах. Появляются новые лазеры. Ну, раньше были там лазеры, которые делали специальные насечки. Ну, насечки это грубо говорю, прижоги в трабекулярной зоне. Это лазеры аргоновые, лазеры диодные. Потом появились лазеры, так называемые СЛТ, которые селективную трабекулотомию, трабекулопластику делают. Это лазеры, основанные на ЯГ-действии. Потом есть, на самом деле, лазеры, которые пробивают радужку с плазменным эффектом, то есть как бы делают реальную дырочку, и отток жидкости, ну, на время он как бы становится нормальным. Ну, и в последнее время появились так называемые лазеры, которые циклофотокоагуляторы, которые снаружи делаются при жоге специальным тоже лазером, который снижает активность целлярного тела. И жидкость в меньшей мере вырабатывается. Вот последние такие
писки. Но в центре лазерной микрохирургии глаза.
Мы идем, но пациентов с глаукомой на самом деле не, почему-то не очень много. Основной поток...
Это недовыявленное.
Да, вот вы говорили о цифрах, о цифрах таких, на самом деле, очень мощных и бешеных.
Их надо умножать,
потому что это цифры о людях, которые пришли и заявили о себе. А те, которые не заявили, сидят дома и слепнут потихонечку.
Я думаю, что после нашей сегодняшней встречи все-таки количество обратившихся для профилактического хотя бы осмотра увеличится, и современные технологии, о которых Олег Григорьевич сказал, сейчас доступны у нас в Республике Крым. Поэтому, друзья, на современном уровне получите адекватное лечение, в том числе лечение глаукомы.
Да, Борисовна, причем я как бы вот начал только, там я, хорошо, мы пропустили капли, мы все знаем, но люди должны понимать, когда вот количество препаратов в один день капающихся в глаз равняется 3, то уже нужно думать об операции. Об операции какой? Это второй вопрос. То ли лазерной, то ли хирургической. То есть мы немножко затронули лазерную часть, но плюс еще хирургическая существует. То есть люди, если, допустим, не могут когда-то часто приезжать на какие-то процедуры лазерные, живущие, ну, грубо говоря, в какой-то глубинке, конечно, нужно производить операции. Классическая операция – это синус-трабекулэктомия или непроникающая глубокая склероэктомия. И сейчас существует очень много дренажей, которые тоже используются в этой хирургии, но, к сожалению, так же, как и сама, раньше были такие классические фолианты, типа Авербуха нашего, и он говорил, что оперировать не хочется, но не оперировать преступно. Потому что все равно операция дает человеку какой-то шанс на оставление хоть какого-то остаточного зрения.
Да, друзья, мы начинали сегодня с некоторых цитат, посвященных зрению и улучшению офтальмологического здоровья. Я хочу и завершить нашу беседу с Олегом Григорьевичем Арасиным такими же. Зрение – это не то, что видят твои глаза, это образ, который создает твой мозг. Это в продолжение вот той характеристики, которая...
Борис, абсолютно верно. И как бы это вообще не поддается никакому сомнению. Я вам скажу даже больше, чтобы наши зрители не очень удивлялись. Мы вообще видим вверх ногами все.
Да. И еще одна очень фраза, по-моему, точная. Не верь речам, а верь своим очам. И вот здесь здоровье глаз имеет огромное значение. Еще, наверное, очень важно, перед тем, как исправлять мир, сначала поправь свое зрение. Вот на это и направлена была очередная встреча у нас с главным врачом Центра лазерной микрохирургии глаза, кандидатом медицинских наук, доцентом медакадемии КФУ Олегом Григорьевичем Арасиным. 30 секунд завершения, как всегда.
Ну, хочется пожелать мира, добра, спокойствия и хорошего зрения нашим пациентам. А мы вместе с вами, Борис Романович, должны сказать пациентам.
И, пожалуйста, будьте здоровы. Всего доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.